пределах нежности. Поль Валери превосходно рассуждал о многом и, в частности, о любви. Ему нравилось толковать о страстях, пользуясь математическими терминами. Он вполне резонно считал, что контраст между точностью выражений и неуловимостью чувств порождает волнующее несоответствие. Особенно пришлась мне по вкусу одна его формула, которую я окрестил теоремой Валери. Количество нежности, излучаемой и поглощаемой каждодневно, имеет предел. Иначе говоря, ни один человек не способен жить весь день, а уж тем более недели или годы в атмосфере нежной страсти. Все утомляет, даже то, что тебя любят. Эту истину полезно напоминать, ибо многие молодые люди, равно как и старики, о ней, видимо, и не подозревают. Женщина упивается первыми восторгами любви. Ее переполняет радость, когда ей с утра до вечера твердят, как она хороша собой, как остроумна, какое блаженство обладать ею, как чудесны ее речи. Она вторит этим словословием и уверяет своего партнера, что он самый лучший и умный мужчина на свете, несравненный любовник, замечательный собеседник. И тому, и другому это куда как приятно. Но что дальше? Возможности языка не безграничны. Поначалу влюбленным легко разговаривать друг с другом, заметил англичанин Стивенсон. Я — это я, ты — это ты, а все другие не представляют интереса. Можно на 100 ладов повторять «я — это я, ты — это ты», но не на 100 000. А впереди бесконечная вереница дней. Как называется такой брачный союз, когда мужчина довольствуется одной женщиной? Спросил у американской студентки некий экзаменатор. «Монотонный», — ответила она. «Дабы моногамия не обернулась монотонностью, нужно зорко следить за тем, чтобы нежность и формы ее выражения чередовались с чем-то иным. Любовную чету должны освежать ветры с моря, общение с другими людьми, общий труд, зрелище. Похвала трогает, рождаясь как бы невзначай, непроизвольно, из взаимопонимания, разделенного удовольствия. Становясь непременно обрядом, она приедается. У Октава Мирбо есть новелла, написанная в форме диалога двух влюбленных, которые каждый вечер встречаются в парке при свете луны. Чувствительный любовник шепчет голосом еще более нежным, чем лунная ночь. «Взгляните, вот та скамейка! О, любезная скамейка!» Возлюбленная в отчаянии вздыхает. «Опять эта скамейка!» Будем же остерегаться скамеек, превратившихся в места для поклонения. Нежные слова, появившиеся и изливающиеся в самый момент проявления чувств, прелестны. Прелестны. Нежность в затверждениях раздражает. Женщина агрессивная и всем недовольная быстро надоедает мужчине. Но и женщина невзыскательная, простодушно всем восторгающаяся, ненадолго сохранит свою власть над ним. Противоречие? Разумеется. Человек соткан из противоречий. то прилив, то отлив. Он осужден постоянно переходить от судорог тревоги к оцепенению скуки, говорит Вольтер. Так уж созданы многие представители рода человеческого, что они легко привыкают быть любимыми и не слишком дорожат чувством, в котором чересчур уверены. Одна женщина сомневалась в чувствах мужчины и сосредоточила на нем все свои помыслы. Неожиданно она узнает, что он отвечает ей взаимностью. Она счастлива, но, повторяя он сутки напролет, что она совершенство, ей, пожалуй, и надоест. Другой мужчина, не столь покладистый, возбуждает ее любопытство. Я знавал молоденькую девицу, которая с удовольствием пела перед гостями. Она была очень хороша собой, и поэтому все превозносили ее до небес. Только один юноша хранил молчание. «Ну а вы?» — не выдержала она наконец. «Вам не нравится, как я пою?» «О, напротив!» — ответил он. «Будь у вас еще и голос, это было бы просто замечательно!» Вот за него-то она и вышла замуж. «Прощайте!» О пределах нежности. Поль Валери превосходно рассуждал о многом и, в частности, о любви. Ему нравилось толковать о страстях, пользуясь математическими терминами. Он вполне резонно считал, что контраст между точностью выражений и неуловимостью чувств порождает волнующее несоответствие. Особенно пришлась мне по вкусу одна его формула, которую я окрестил теоремой Валери. Количество нежности, излучаемой и поглощаемой каждодневно, имеет предел. Иначе говоря, ни один человек не способен жить весь день, а уж тем более недели или годы в атмосфере нежной страсти. Все утомляет, даже то, что тебя любят. Эту истину полезно напоминать, ибо многие молодые люди, равно как и старики, о ней, видимо, и не подозревают. Женщина упивается первыми восторгами любви. Ее переполняет радость, когда ей с утра до вечера твердят, как она хороша собой. Как остроумно, какое блаженство обладать ею, как чудесны ее речи. Она вторит этим словословием и уверяет своего партнера, что он самый лучший и умный мужчина на свете, несравненный любовник, замечательный собеседник. И тому, и другому это куда как приятно. Но что дальше? Возможности языка не безграничны. Поначалу влюбленным легко разговаривать друг с другом, заметил англичанин Стивенсон. Я — это я, ты — это ты, а все другие не представляют интереса. Можно на 100 ладов повторять «я — это я, ты — это ты», но не на 100 тысяч, а впереди бесконечная вереница дней. Как называется такой брачный союз, когда мужчина довольствуется одной женщиной? Спросил у американской студентки некий экзаменатор. «Монотонный», — ответила она. «Дабы моногамия не обернулась монотонностью, нужно зорко следить за тем, чтобы нежность и формы ее выражения чередовались с чем-то иным. Любовную чету должны освежать ветры с моря, общение с другими людьми, общий труд, зрелище. Похвала трогает, рождаясь как бы невзначай, непроизвольно, из взаимопонимания, разделенного удовольствия, становясь непременно обрядом, она приедается. У Октава Мирбо есть новелла, написанная в форме диалога двух влюбленных, которые каждый вечер встречаются в парке при свете луны. Чувствительный любовник шепчет голосом еще более нежным, чем лунная ночь. «Взгляните, вот та скамейка, о, любезная скамейка!» Возлюбленная в отчаянии вздыхает. «Опять эта скамейка!» Будем же остерегаться скамеек, превратившихся в места для поклонения. Нежные слова, появившиеся и изливающиеся в самый момент проявления чувств, прелестны, прелестны. Нежность в затверждениях раздражает. Женщина агрессивная и всем недовольная быстро надоедает мужчине. Но и женщина невзыскательная, простодушно всем восторгающаяся, ненадолго сохранит свою власть над ним. Противоречие? Разумеется. Человек соткан из противоречий, то прилив, то отлив. Он осужден постоянно переходить от судорог тревоги к оцепенению скуки, говорит Вольтер. Так уж созданы многие представители рода человеческого, что они легко привыкают быть любимыми и не слишком дорожат чувством, в котором чересчур уверены. Одна женщина сомневалась в чувствах мужчины и сосредоточила на нем все свои помыслы. Неожиданно она узнает, что он отвечает ей взаимностью. Она счастлива, но, повторяя он сутки напролет, что она совершенство, ей, пожалуй, и надоест. Другой мужчина, не столь покладистый, возбуждает ее любопытство. Я знавал молоденькую девицу, которая с удовольствием пела перед гостями. Она была очень хороша собой, и поэтому все превозносили ее до небес. Только один юноша хранил молчание. «Ну а вы?» — не выдержала она наконец. «Вам не нравится, как я пою?» «О, напротив», — ответил он. «Будь у вас еще и голос, это было бы просто замечательно. Вот за него-то она и вышла замуж. Прощайте». О необходимой мере кокетства. «Клевета, сударь, вы просто не понимаете, чем решили пренебречь», — говорит один из персонажей сивильского цирюльника. «Меня частенько так и подмывает сказать слишком доверчивой и непосредственной в любви женщине. Кокетство, сударыня. Вы просто не понимаете, к чему относитесь свысока. Кокетство было и есть поразительно мощное и опасное оружие. Этот набор искусных уловок, так внимательно изученный Мариво, заключается в том, чтобы сначала увлечь, затем оттолкнуть, сделать вид, будто что-то даришь, и тут же отнять. Результаты этой игры поразительны. И даже зная заранее обо всех этих ловушках, все равно попадешься. Если хорошенько подумать, это вполне естественно. Без легкого кокетства, порождающего первую робкую надежду, у большинства людей любовь не просыпается. Любить значит испытывать волнение при мысли о некой возможности, которая затем перерастает в потребность, настойчивое желание, навязчивую идею. Пока нам кажется совершенно невозможным понравиться такому-то мужчине или такой-то женщине, мы и не думаем о нем или о ней. Не терзайтесь же вы от того, что вы не королева Англии. Всякий мужчина находит, что Грета Гарбо и Мишель Морган на редкость красивы и восторгается ими, но ему и в голову не приходит убиваться от любви к ним. Для своих бесчисленных поклонников они всего лишь образы, живущие на экране, и не сулят никаких возможностей. Но стоит нам только принять на свой счет чей-либо взор, улыбку, фразу, жест, как воображение помимо нашей воли уже рисует нам скрывающиеся за ними возможности. Эта женщина дала нам повод, пусть небольшой, надеяться. С этой минуты мы уже во власти сомнений и вопрошаем себя, вправду ли она интересуется мною. А ну, как она меня полюбит! Невероятно! И все же ее поведение... Короче, как говаривал Стендаль, мы кристаллизуемся на мысли о ней, другими словами, в мечтах расцвечиваем ее всеми красками, подобно тому, как кристаллы соли в копях Зальцбурга заставляют переливаться все предметы, которые туда помещают. Мало-помалу желание превращается в наваждение, в навязчивую идею. Кокетке, которой хочется продлить это наваждение и свести мужчину с ума, достаточно прибегнуть к старой, как рот людской, тактике. Убежать, дав перед этим понять, что она не имеет ничего против преследования, отказать, оставляя, однако, проблеск надежды. Возможно, завтра я буду ваша. И уж тогда незадачливые мужчины последуют за нею хоть на край света. Эти уловки достойны осуждения, если кокетка употребляет их, дабы вывести из равновесия многочисленных воздыхателей. Такое поведение непременно заставит ее быть нервной и обманывать, разве только она чертовски ловка и умудрится, никому не уступая, не задеть самолюбие мужчин. Но и записная кокетка рискует в конце концов исчерпать терпение своих обожателей. Она, как Селимена у Мольера, погнавшись за несколькими зайцами сразу, в конечном счете не поймает ни одного. Раз вы не можете в счастливой стороне, как все нашел я в вас, все обрести во мне, прощайте навсегда, как тягостную ношу, с восторгом, наконец, я ваши цепи сброшу. Напротив, кокетство совершенно невинно и даже необходимо, если его цель — сохранить привязанность мужчины, которого любят. В этом случае женщина в глубине души не испытывает никакого желания кокетничать. Величайшее чудо любви в том, что она исцеляет от кокетства. По-настоящему влюбленной женщине приятно отдаваться без оглядки и притворства, часто с возвышенным великодушием. Однако случается, что женщина вынуждена слегка помучить того, кого любит, так как он принадлежит к числу тех мужчин, которые не могут жить, не страдая, которых удерживает сомнение. Тогда даже целомудренной, но влюбленной женщине не зазорно притворяться кокеткой, дабы не потерять привязанность мужчины, подобно тому, как сестре милосердия приходится иногда в интересах больного быть безжалостной. Укол болезнен, но целителен. Ревность мучительна, но она укрепляет чувства. Если вы, моя незнакомка, когда-либо позволите мне узнать вас, не будьте кокеткой. Не то я непременно попадусь в сети, как и всякий другой. Прощайте. Об одной молоденькой девушке. «Покорить мужчину», — говорит она. Но женщине не дано покорять. Она — существо пассивное. Она ждет нежных признаний или обидных слов. Не ей же проявлять инициативу. «Вы описываете видимость, а не реальность», — возражаю я. Бернард Шоу уже давно написал, что если женщина и ждет нежных признаний, то так же, как паук ждет муху. «Паук ткет паутину», — отвечает она. «А что, по-вашему, делать бедной девушке? Она или нравится, или нет. Коли она не нравится, ее жалкие старания не способны преобразить чувства мужчины. Думаю, она скорее добьется обратного. Ничто так не раздражает юношу, как притязание девушки, к которой он равнодушен. Женщина, которая сама себя навязывает и делает первый шаг, добьется презрения мужчины, но не любви». «Это было бы верно, — говорю я, — если бы женщина действовала неумело, и было бы очевидно, что инициатива исходит от нее. Но искусство как раз в том и заключается, чтобы сделать первые шаги незаметно. Она бежит под сень плакучих ив, но хочет, чтобы ее увидели. Отступая, заманить противника. Вот старая проверенная военная хитрость. Она немало послужила и девицам, и солдатам». «Это и в самом деле испытанная хитрость», — соглашается она. «Но если у неприятеля нет ни малейшего желания преследовать меня, мое бегство ни к чему не приведет. Я так и останусь в одиночестве под сенью плакучих ив». Вот тут-то вы, женщины, и должны постараться пробудить в мужчине желание преследовать вас. Для этого разработана целая тактика, и вам она знакома лучше, нежели мне. Надо ему кое-что позволить, притвориться, будто он вас сильно занимает, потом неожиданно все поломать и решительно запретить ему то, что еще вчера он считал прочно завоеванным. Контрастный душ, встряска суровая, но под ними любовь и желание растут, как на дрожжах. «Вам-то легко говорить», — возражает она. «Но такая тактика предполагает, во-первых, хладнокровие у той, что приводит замысел в исполнение. А как подвергнуть испытанию человека, чей голос заставляет вас трепетать? Во-вторых, необходимо, чтобы испытуемый мужчина уже начал обращать на нас внимание. В противном случае катайте сколько хотите клубок ниток, котенок отказывается играть». «Ни за что не поверю, — говорю я, — что молоденькая и хорошенькая девушка не в силах заставить мужчину обратить на нее внимание. Для начала достаточно завести речь о нем самом. Большинство представителей сильного пола кичатся своей специальностью. Терпеливо выслушиваете их разглагольствование о профессии и о них самих. Этого вполне достаточно, чтобы они сочли вас умницей и почувствовали желание снова увидеться с вами. Стало быть, надо уметь и поскучать? А как же, подтверждаю я. Это уж само собой разумеется. Касается ли дело мужчин или женщин, любви или политики, в этом мире преуспеет тот, кто умеет и поскучать. «Ну а тогда я предпочитаю не преуспевать», — замечает моя собеседница. «Я тоже», — соглашаюсь я. «И Бог свидетель, уж в этом-то мы с вами преуспеем». Вот такой разговор, дорогая, произошел у меня вчера с одной молоденькой девушкой. Ничего не поделаешь. Вас ведь рядом не было, а жить-то все-таки нужно. Прощайте. О детской впечатлительности. Взрослые слишком часто живут рядом с миром детей, не пытаясь понять его, а ребенок между тем пристально наблюдает за миром своих родителей. Он старается постичь и оценить его. Фразы, неосторожно произнесенные в присутствии малыша, подхватываются им, по-своему истолковываются и создают определенную картину мира, которая надолго сохранится в его воображении. Одна женщина говорит при своем 8-летнем сыне: «Я скорее жена, нежели мать». Этим, сама того не желая, она, быть может, наносит ему рану, которая будет кровоточить чуть ли не всю его жизнь. Преувеличение? Не думаю. Пессимистическое представление о мире, сложившееся у ребенка в детстве, возможно, в дальнейшем изменится к лучшему. Но процесс этот будет протекать мучительно и медленно. Напротив, если родителям удалось в ту пору, когда у ребенка еще только пробуждается сознание, внушить ему веру в незлобивость и отзывчивость людей, они тем самым помогли своим сыновьям или дочерям вырасти счастливыми. Различные события могут затем разочаровать тех, у кого было счастливое детство. Раньше или позже они столкнутся с трагическими сторонами бытия и жестокими сторонами человеческой натуры. Но против ожидания лучше перенесет всевозможные невзгоды как раз тот, чье детство было безмятежно и прошло в атмосфере любви и доверия к окружающим. Мы произносим при детях фразы, которым не придаем значения, но им-то они представляются полными скрытого смысла. Одна учительница как-то поведала мне такую историю. Она попросила свою маленькую ученицу: «Раздвинь шторы, дай-ка появиться свету в нашей комнате». Та застыла в нерешительности. «Я боюсь». «Боишься? А почему?» «Но видите ли, я прочла в Священном Писании, что едва Рахиль дала появиться на свет Вениамину, как тут же умерла». Один мальчик постоянно слышал, как у них в доме называли каминные часы Мария Антуанетта, а мебель в гостиной Людовик XVI, и решил, что эти часы зовут Мария Антуанетта, подобно тому, как его самого зовут Франсуа. Можно себе представить, какие причудливые образы возникнут в его воображении, когда на первых же уроках французской истории имена, обозначавшие для него предметы домашнего обихода, смешаются с кровавыми и печальными событиями. Сколько невысказанных опасений, сколько невообразимых понятий роятся в детских головках. Я вспоминаю, что когда мне было лет 5 или 6, в наш городок приехала на гастроли театральная труппа, и повсюду были расклеены афиши с названием спектакля «Сюрпризы развода». Я не знал тогда, что значит слово «развод», но смутное предчувствие подсказывало мне, что это одно из тех запретных, притягательных и опасных слов, что приоткрывают завесу над тайнами взрослых. И вот в тот самый день, когда приехала эта труппа, городской парикмахер в приступе ревности несколько раз выстрелил из револьвера в свою жену. Об этом случае рассказали при мне. Каким образом возникла тогда в моем детском сознании связь между этими двумя столь далекими друг от друга фактами? Точно уж не помню. Но еще очень долго я думал, что развод — это такое преступление, когда муж убивает свою виновную жену, и что совершается оно прямо на глазах у зрителей на сцене театра в Пон-де-Лер. Разумеется, и самые чуткие родители не в силах помешать зарождению сверхъестественных представлений и наивных догадок в головах их детей. Известно, что жизненный опыт так просто не передается. Каждый самостоятельно усваивает уроки жизни. Но остерегайтесь, по крайней мере, давать ребенку опасную пищу для воображения. Мы избавим своих детей от тяжелых переживаний, если будем все время помнить о том, что они обладают обостренным любопытством и гораздо впечатлительнее нас. Это... Урок для матерей. Прощайте. О сценах. Делаете ли вы сцены своему мужу и друзьям, сударыня? Хотя у вас вид Минервы, я крайне удивлюсь, если вы к ним не прибегаете. Сцена — излюбленное оружие женщины. Она позволяет им разом путем короткой эмоциональной вспышки, полной негодования, добиться того, о чем бы они в спокойном состоянии тщетно просили целые месяцы и годы. Тем не менее, они должны приноравливаться к мужчине, с которым имеют дело. Встречаются такие легко возбудимые мужчины, которые получают от ссор удовольствие и могут своим поведением перещеголять даже женщину. Та же запальчивость сквозит в их ответах. Такие ссоры не обходятся без взаимных грубостей. После скандала накал слабеет, на душе у обоих становится легче, и примирение бывает довольно нежным. Я знаю немало женщин, которые, устраивая сцены, не страшатся и побоев. Они даже втайне жаждут их, но ни за что в том не признаются. Ну а если мне нравится, чтобы меня поколотили? Вот ключ к этой непостижимой загадке. У женщин, ценящих в мужчине прежде всего силу, духовную и телесную, оплеуха, которую им закатили, только подогревают чувства. «Какая мерзость!» — воскликнете вы. мужчина, поднявший на меня руку, перестал бы для меня существовать. Вы искренне так думаете, но для полной уверенности вам нужно бы испытать себя. Если ваше омерзение подтвердится, это значит, что гордость в вас сильнее, чем чувственность. Нормальный мужчина терпеть не может сцен. Они ставят его в унизительное положение, ибо он при этом, как правило, теряет инициативу. И может ли уравновешенный супруг успешно противостоять разъяренной пифии, которая со своего треножника обрушивает на него поток брани? Многие мужчины, стоит только разразиться буре, предпочитают удалиться или, развернув газету, перестают обращать внимание на происходящее. Следует помнить, что бездарно разыгранная сцена быстро надоедает. Уже само слово «сцена» нам многое объясняет. Оно позаимствовано у актеров. Для того, чтобы произвести эффект, она должна быть мастерски разыграна. Начавши с пустяков, только потому что накопившееся раздражение требовало выхода, сцена должна постепенно набирать силу, питаясь всеми тягостными воспоминаниями, пополняясь давнишними обидами, наполняя все вокруг рыданиями. Затем, в подходящий момент, должен произойти перелом. Стенания пошли на убыль, им на смену пришли задумчивость и тихая грусть. Вот уже появилась первая улыбка, и венец всему — взрыв сладострастия. Но чтоб так разыграть сцену, женщина должна действовать по заранее обдуманному плану и все время владеть собой. Вы правы, сударыня. Ничего не поделаешь. Театр. Талантливая актриса постоянно отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Лучшие сцены — те, которые устраивают намеренно и тонко разыгрывают. Не только женщины владеют этим искусством. Выдающиеся полководцы, Наполеон, Лиоте, редко впадали в гнев, лишь тогда, когда полагали это необходимым. Но уж тогда их ярость сокрушала все преграды. Лиоте в приступе гнева швырял на земь свое маршальское кепи и топтал его. В подобные дни он еще утром говорил своему ординарцу: «Подай-ка мне мое старое кепи». Берите с него пример. Берегите свое возмущение для важных обстоятельств. Будьте пастырем своих слез. Сцены только тогда эффективны, когда редки. В странах, где грозы гремят чуть ли не каждый день, на них никто не обращает внимания. Не стану приводить в пример самого себя. По натуре я мало раздражителен, однако и я раз или два в год выхожу из себя, когда слишком уж возмутительная несправедливость или нелепость лишает меня обычного спокойствия. В такие дни мне все вокруг уступают. Неожиданность — один из залогов победы. Меньше сцен, сударыня, но с большим блеском. Прощайте. О золотом гвозде. Наконец-то вы мне ответили. О, разумеется, не назвав себя. Незнакомка по-прежнему остается для меня незнакомкой. Но мне теперь знаком, по крайней мере, ваш почерк. И он мне нравится. Прямые, четкие, разборчивые буквы. Почерк порядочного человека. и порядочной женщины? Возможно. Но в своем письме вы задаете мне необычный вопрос. Уже 5 лет, пишете вы, у меня есть нежный и умный друг. Он бывает у меня почти каждый день, советует, какие книги читать, что смотреть в театре, словом, заполняет мой досуг самым приятным образом. Мы никогда не переходили границ дружбы. У меня нет желания стать его любовницей. Однако он добивается этого, настаивает, просто терзает меня. Он утверждает, что во мне больше гордыни, чем страсти, что он невыносимо страдает, что так дольше продолжаться не может, и он в конце концов перестанет видеться со мною. Следует ли уступить этому шантажу? Слово гадкое, но точное, ибо он прекрасно знает, что его дружба мне необходима. Видимо, он недостаточно ценит мою дружбу, раз добивается чего-то другого. Не знаю, сударыня, читали ли вы повесть «Золотой гвоздь» Сент-Бева. Он написал ее, чтобы покорить женщину, по отношению к который находился в том же положении, в каком находится ваш друг по отношению к вам. Прелестная молодая женщина, слегка походившая на Диану-охотницу, не имевшая детей и выглядевшая моложе своих лет, обрекала его на муку, отказывая в последнем даре любви. Он искусными доводами стремился добиться столь вожделенной милости. Обладать к 35-40 годам, пусть всего лишь раз, женщиной, которую ты давно знаешь и любишь, это, что я называю, вбить вместе золотой гвоздь дружбы. Сент-Бев считал, что нежность, скрепленная этим золотым гвоздем, сохраняется затем на протяжении всей жизни надежнее, чем чувства, основанные просто на признательности, дружеской привязанности или общности интересов. В подтверждении своего мнения он приводил слова одного превосходного писателя XVIII века. После интимной близости, длившейся какие-нибудь 1/4 часа между 2 людьми, питающими даже не любовь, а хотя бы тяготение друг к другу, возникает такое доверие, такая легкость общения, такое нежное внимание друг к другу, какие не появятся и после 10-летней прочной дружбы. Эта проблема золотого гвоздя стоит теперь и перед вами, сударыня. Насколько я понимаю, ваш друг ставит вопрос так же, как ставил его Сент-Бев во времена Софи Луаре д'Арбувиль. Мужчина и впрямь испытывает танталовы муки, сталкиваясь с кокеткой, быть может, даже не отдающей себе в этом отчета, которая непрестанно сулит ему блаженство, но оставляет алчущим. И все же я не верю в золотой гвоздь. Первый опыт редко бывает самым удачным, так что потребуется целая доска, утыканная подобными гвоздями. По правде сказать, если бы ваш друг страдал так сильно, как утверждает, он бы уже давным-давно преодолел бы ваше сопротивление. Женщины интуитивно угадывают чувствительных мужчин, с которыми можно остаться на дружеской ноге. И хотя это их самих несколько и удивляет, одна англичанка так объясняла суть платонической любви. Она пытается понять, чего же он хочет, а он ничего не хочет. Все же они вполне довольны и даже злоупотребляют создавшимся положением. Стоит, однако, появиться настоящему любовнику, и прощайте, дружеские призраки. С того самого дня, когда Шатобриан добился своего, Жюльетта Рекамье принадлежала лишь ему одному. Долгое время она пыталась сохранить цветы любви нетронутыми, но позднее убедилась, что и плоды хороши. Если можете, извлеките из этого полезный урок. Самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Прощайте.